Барьеров и у микрофона Марина Тимашева. 13 июля, 75 лет Петру Наумовичу Фоменко, моему самому любимому режиссеру. Все, что дорого мне в театре, что близко по мироощущению, это он. Но вот чего мне никогда не удавалось от него добиться, так это разговоры при включенном магнитофоне. Мой коллега Юрий Векслер оказался удачливее. Я ему завидую и предлагаю вам послушать его беседу с Петром Наумовичем. Она состоялась в Берлине, когда театр привозил «Войну и мир».
У меня концепций каких-то философских и прочих особых нет. У меня есть концепция труппы.
Насчет концепции Петр Наумович, возможно, и прав. Но рассказанное им, его воспоминания о работах до мастерской, убеждают в том, что у Фоменко всегда было нечто поважнее концепции – культура и убеждение. В рассказе о малоизвестной работе мастера упоминается советский диссидент Петр Ионович Якир.
Мой драм-кружок в университете был. Мы там много чего начинали. Морожика, нам все закрывали, а потом разогнали. Но там был замечательный спектакль по намерениям. Это была всеночная о русском пьянстве. Это начиналось с древних воплей, а потом была всепьянейшая литургия Петра Первого. Так она и называлась. У него была всепьянейшая литургия, где он таким путем насаждал цивилизацию, которую привез из Голландии. Это интересно было, такой коллаж. И все собрал для меня мой друг тогдашний, теперь он в Америке, Дмитрий Михайлович, он высочайший культурный человек. Я годы он вел лошадиные аукционы по-английски, был шекспироведом и написал книжку «По словам лошади».
Как вы относитесь к своим очень давним историям с «Мистерией Буф» и с «Дознанием»? Это было больше политика, больше фронта, или там творческое осталось в памяти что-то такое, что дорого до сих пор?
Во-первых, это была работа, которую мы делали вместе с Мариком Розовским в театре «Совет» в Питере. Там был пролог божественный. Ах, ох, уф, новая мистерия. Кому предложить? Кто возьмется? Кто напишет? Дальше я буду просто своими словами говорить о его чудном прологе. Все-таки мне он нравился. Кому предложить? Вознесенский не может, потому что у него свои озы. Петушенко будет писать там какую-нибудь опять братскую ГЭС и так далее. А может, Сергей Михалков? Другой нечистый говорит, вот нам и нужен таков. Третий. Нет, это выбор напрасный. Напишет как басню гимн и как гимн басню. И мы удивлялись, почему нам не давали сыграть. 7 раз давали. Ко мне подошли 2 мудрых человека. Там после первой задачи, когда висели на люстру, ну, не буквально, но почти, сломали дверь мечта администратора. Подошли 2 человека. Беньяш, такая была критика. Раиса Беньяш. И был Шнейдерман. Говорит, молодой человек, после первого прогона. Вы из Москвы, да. А много у вас вещей с собой? Я говорю, да вот портфель есть, и папка там. Собирайте портфельчик и уезжайте сегодня. Поберегитесь. Вот, а что-то изменится. Я отнесся к этому легкомысленно. И правильно сделал, потому что надо было испить всю чашу. Но, тем не менее, я это сейчас часто вспоминаю.
Поставленный в 1969 году в Ленинграде в театре имени Ленсовета спектакль Фоменко «Новая мистерия Буф» по Маяковскому в обработке Марка Розовского был запрещен.
Так вот, мне просто кажется, что если бы я не выжил, не дожил, не пережил это, то я бы, может быть, сейчас и не очень вспоминал это жадно. А сейчас мне дорого это воспоминание. А у Петровича по-другому было.
Петр Фоменко вспоминает о своей постановке 1967 года в театре на Таганке по пьесе Петера Вайса «Дознание», написанной по материалам судебного процесса над администрацией Освенцима.
Там 9 песен. Это оратория. Трагическая. Вся от разгрузочной платформы до газа. И все 9 песен идут в судилище. На каждую песню подсудимые становились обвинителями, менялись.
Спектакль шел менее 1 сезона и был снят с репертуара.
Когда я уходил, мне сказал, а почему вы хотите уйти? Вам уже будет у меня лучше, чем я вас все-таки прикрою. Я ему сказал, мне надоела ваша драка с чиновниками. Не потому что это плохо, а потому что к театру относится снисходительно. Вы делаете спектакли, опасные для жизни. И тогда на уровень мастерства дела уже, так сказать, обращать внимание меньше. Это очень опасно. Для труппы. Я теперь имею право делать то, что я хочу, и то, что мне было возможности делать. Будь ли это «Война и мир», то мы делали 7 лет. Я отказался от того, что раньше очень хотел делать. Будь ли то религиозные мотивы, которые теперь меня вызывают большие сомнения. Тогда это было опасно для жизни. И было интересно не для того, чтобы рисковать, а для того, чтобы в этом есть все-таки основа культуры. Я говорю о Толстом в первую очередь, и его конфликте с религией, и о Достоевском. И... мне просто кажется, это важно было очень. А я ушел в педагогику, которая пролила век и практически его, а потом просто выжил. А выжить не удалось многим.
Петр Иванович, вы к некоторым замыслам возвращаетесь. Вы «Пиковую даму»...
всю жизнь. Я долго. Начинал первый раз на телевидении. На телевидении.
С первым курсом вашим?
Нет, еще до первого курса мы играли еще на Шабловке, почти в прямом эфире, когда только появилось цветное телевидение. И оно было только в двух местах. И ночью говорили, по окончании этого канала цветного, были «Спокойной ночи, Леонид Ильич».
Насколько вы любите кино, свое кино? Хотели бы вы в идеале снять кино, чтобы у вас были все-таки замечательные работы?
Дело в том, что я в кинематографе дилетант. Но теперь я пришел к выводу, что профессионализм и дилетантизм имеют свое соотношение, одно другому не противоречит, если, конечно, готов учиться. Вот, я считаю себя во многом дилетантом и не хочу от этого отказываться. И это путешествие дилетантов, оно пожизненно добывает у некоторых. Слово есть такое, которое для меня очень сомнительное понятие, если оно есть в этом слове. Это самодостаточность. У нас теперь его употребляют как суверенность или, во всяком случае, свою державу внутри одного художника. Это чушь собачья. Самодостаточность – это начало конца. Я имею в виду суверенность и государство внутри одного человека. В нашем деле, во всяком случае. Кинематограф и театр для меня связаны. Я уверен, что в театре можно делать все, что делает кинематограф. И кинематограф, как мне кажется, часто становится все более театральным. Это раньше было просто большим минусом для кино. Большого, театральность его и манера работы актеров. Но я не берусь сейчас ни за телевизионный, в силу того, что телевидение сейчас ушло от театра за последние годы. И такой рубрики или практически традиции или линии телевизионного театра у нас почти нет.
С чего начинается ваша «Война и мир» или с чего начинает «Толстой»? Почему возникают войны? Что вы для себя поняли на этот счет? Это неизбежное проклятие человека воевать.
Я так же, как Андрей Болконский, когда его спросили, почему вы идете на войну, сказал, не знаю. Так надо. Так надо человеку воевать, к сожалению. Во всяком случае, жажда разрушения, чтобы потом опять что-то выращивать. Ну, ведь все-таки действительно время разбрасывать и собирать камни. Но я думаю, что еще и тут важно, да, какая сила движет народ, а сила разрушения. И выращивание, и созидание, она в человеке. Война бывает внутри одного человека. Какая сила движет народами? Один достойный человек сказал, что народ очень часто в истории есть соучастник преступлений. То есть это инструмент для демагогии, для этих страшных страстей, которые были, есть залогом жизни и разрушения человека. Жажда страданий в русском человеке бессознательно определяет все это. Ну, так божественно, как в России, люди не страдали нигде. Достоевский тому великий гений описал все. Не описал, а прожил с этим. И апология страдания, она требует потрясений. Но это уже скорее результат в какой-то степени. А не трудно ответить на этот вопрос. Я вот бывал в разных государствах, но очень мало. И все меньше понимаю, что происходит. Наверное, потому что уже пережил все-таки тот век, которому был свидетелем. Я цепляюсь за прошлое, являюсь в какой-то степени тормозом в театре. Хотя в России одно время это очень жадно восприняли наш театр, который движется дальше, я не скажу вперед, дальше, спиной к будущему, а держит какое-то прошлое в поле зрения. Для меня это очень важно. Я не назову наше время в России смутным. Оно было куда смутнее, но оно еще замутнится в любой момент и опять станет таким смутным временем, как и бывало в самые тяжкие периоды, и даже на нашей с вами памяти. Так я думаю, у меня нет иллюзий. Может быть, это пессимизм, но я-то думаю, что это не отчаяние, а просто все-таки сосуществование с какой-то большой степенью постижения классики.
Спасибо Юрию Векслеру. В эфире «Российский час».